Kırk, kırk. Профессор Засекин, главный врач Марфо-Мариинской больницы и всероссийская знаменитость, ранкой на пальце не заинтересовался. Осмотрел, пожал плечами и даже йодом не помазал. Зато к гвоздю отнесся в высшей степени серьезно. Отнес в лабораторию, сейчас колдовал над чем-то и вернулся озадаченным. «Любопытный состав», — сказал он прокурору и его спутнице. «Для выведения полной формулы потребуется время. Но тут присутствует и агарикус мускарус, и стрихнос токсифера. А концентрация кишечной палочки просто феноменальна. Такой пунш намешали, что ой-ой-ой. Если бы вы, голубчик, не отсосали эту гадость сразу же после травмирования...» Доктор выразительно покачал головой. «Удивительно, что ранка совершенно чистая. Знать, очень уж от души сосали со страстью. Молодец!» Матвей Бенционович покраснел, боясь взглянуть на Пелагию. А та переспросила. «Намешали? Вы хотите сказать, профессор, что это состав искусственного изготовления?» Бердичевскому стало за себя стыдно. О глупостях тревожится, а тут такое. «Вне всякого сомнения, — сказал профессор, — в природе этого компота не встречается. Здесь мастер поработал. Да не из наших. В Заволжске и лаборатории таких не имеется». Прокурор похолодел, когда осознал весь смысл этого заявления. Изменилась в лице и Пелагия. Матвей Бенционович в этот миг любил ее так, что в носу сделалось щекотно. Сказали бы ему сейчас, вот субъект, который замыслил погубить дорогое тебе существо, и статский советник кинулся бы на злоумышленника, схватил бы его за горло и... Здесь у Бердичевского, человека мирного и отца семейства, потемнело в глазах и приключилось затруднение в дыхании. Он прежде не подозревал в себе такого неистовства. Незамедлительно, прямо среди ночи, в архиерейском доме был созван чрезвычайный совет. Матвей Бенционович был бледен и решителен. Внешне сохранял спокойствие, только чаще обычного хватался за нос. «Теперь очевидно, что это не маньяк-одиночка, а целая банда. Таким образом, главной становится версия варшавских. У этой публики расквитаться за своего считается делом чести. Если уж вбили себе в голову, что их подельника погубила сестра Пелагея, то не успокоится, пока ее не убьют. Я оставлю все прочие дела». Поеду хоть в Варшаву, хоть в Москву, хоть в Житомир, но разыщу мерзавцев. Однако сколько продлится расследование, неизвестно. А между тем нашей дорогой сестре угрожает смертельная опасность, и мы даже не можем предполагать, с какой стороны последует удар в следующий раз. Тут, владыка, надежда только на вас. Преосвященный, которого подняли с постели, был в халате и в войлочных туфлях. Дрожащие от волнения пальцы дергали и рвали нательный крест. «Ее уберечь — это первое», — сказал Митрофаний хриплым голосом. «Только о том и думаю. Ушлю подальше в какую-нибудь тихую обитель. И чтоб никто ничего. Я тебя даже не спрошу», — прикрикнул он на духовную дочь, ожидая от нее сопротивления. Но монахиня промолчала. Видно, хитроумная каверза с гвоздем не на шутку ее напугала. Бердичевскому сделалось так жалко бедняжку, что он часто-часто заморгал, да и владыка насупился, закряхтел. «В Знаменском монастыре, что на Ангаре реке, игуменья моя воспитанница, я тебе про нее рассказывал. Место удаленное, тихое», — загнул Преосвященный один палец, а за ним и второй. «Еще на реке Уссури хороший скит есть, чужих за 10 верст видно». «Тамошний старец мне друг. Сам тебя отвезу, хоть на Ангару, хоть на Уссури, куда пожелаешь». «Нет!» — в один голос вскрикнули прокурор и монашка. «Вам нельзя!» — пояснил Бердичевский. «Слишком заметны. А уже ясно, что они за нами следят, глаз не спускают. Нужно потихоньку, скрытно». Пелагея присовокупила. «Лучше всего одной». «И хорошо бы, конечно, не в монашеском облачении, а переодеться», — предложил Бердичевский, хоть и был уверен, что идею отвергнут. Митрофаний и Черница на это переглянулись, ничего не сказали. «Я клятву давала», — нерешительно молвила Пелагия, чем привела Бердичевского в недоумение. О существовании госпожи Лисицыной прокурору известно не было. По такому случаю от обещания тебя разрешаю. Временно. Доберешься Лисицыной до Сибири, а там переоблачишься. Ну, говори, куда хочешь.
Чем в Сибирь, я бы уж лучше в Палестину, заявила вдруг сестра. Всегда мечтала о паломничестве в святую землю.
Неожиданная мысль мужчинам понравилась.
«В самом деле, — вскричал Матвей Бенсонович, — за границу всего безопасней!»
И познавательно кивнул владыка. «Я тоже всю жизнь мечтал, да времени не доставало. А ведь член палестинского общества.
Поезжай, дочка.
В скиту тебе томно будет, я твой непоседливый нрав знаю. А там попутешествуешь, новых впечатлений наберешь, не заметишь, как и время пройдет. Я же отпишу и отцу архимандриту в миссию и игуменье в Горнинский монастырь, постранствуй в Палестине паломницей, поживи в обители, пока Матвей злодеев ловит». И епископ сразу сел к столу писать рекомендательные письма на особой бумаге с архиерейским вензелем. Предосторожности были продуманы до мелочей. Утром Пелагею увезли на карете скорой помощи, многие это видели. Прибежавшим в госпиталь ученицам объявили, что начальница совсем плоха и пускать к ней никого не велено. А ночью монахиня выскользнула через черный ход, и Бердичевский отвез ее за 15 верст от города на маленькую пристань. Там ожидал катер. На нем конспираторы отплыли еще на 5 верст и остановились посреди реки. Полчаса спустя показался сияющий огнями пароход, который спускался от Заволжска вниз по течению. Катер замигал лампой, и капитан, заранее предупрежденный секретной депешей, остановил машину. Тихо, без кричания в рупор и гудков, чтоб не будить спящих пассажиров. Матвей Бенционович помог Пелагее подняться по трапу. Впервые видел ее не монашкой, а дамой, в дорожном платье, в шляпке с вуалью. Все время от самой больницы из-за этого наряда сбивался на непозволительные фантазии. Повторял про себя: «Женщина, она просто женщина». В душе прокурора трепетали сумасшедшие надежды. Пелагея же была рассеяна, мысли ее витали где-то далеко. Когда ступили на палубу, у Бердичевского вдруг сжалось сердце. Ему послышался чей-то голос, печально сказавший: «Прощайся, ты никогда ее больше не увидишь. Не уезжайте», — понес сбивчивую чушь запаниковавший прокурор. «Я место себе...» И встрепенулся, осененный спасительной, как ему показалось, идеей. «Знаете что? А может, все-таки на Ангару? Владыке нельзя, так вас бы и я сопроводил. А потом уже возьмусь за расследование, а?» Представил, как они будут вдвоем ехать через всю Сибирь. Сглотнул. «Нет, я в Палестину», — все так же рассеянно пробормотала путешественница. И вполголоса про себя прибавила: «Только бы успеть, ведь убьют». Про «успеть» Матвей Бенционович не очень понял, но концовка его отрезвила и устыдила. Жизнь дорогого существа в опасности, и его долг — не шпацировать с дамой сердца по сибирским просторам, а разыскать злодеев, и как можно скорей. «Клянусь вам, я отыщу бандитов», — тихо сказал статский советник. «Верю, что найдете», — ласково ответила Пелагея, но как-то опять без большой заинтересованности. «Только, думается мне, не бандиты это, и похищенные деньги тут ни при чем». «Ну да вы сами разберетесь». Капитан, лично встретивший экстренную пассажирку, поторопил: «Сударыня, нас сносит течением, а тут справа мели. Нужно запускать машину». Пользуясь тем, что Пелагея не в рясе, а в платье, Бердичевский поцеловал ей руку в полоску кожи над кружевной перчаткой. Она коснулась его лба губами, перекрестила, и прокурор, посекундно оглядываясь, стал спускаться по трапу. Тонкий силуэт сначала подернулся сумраком, а потом и вовсе растаял в темноте. Пелагея шла за матросом, который нес чемодан. На палубе было пусто, только под окном салона дремал какой-то любитель ночного воздуха, закутанный в плед до самого носа. Когда дама в шляпке с вуалью прошла мимо, закутанный шевельнулся, подвигал пальцами. Раздался сухой неприятный треск. Крк!